центре Тегерана, в камере следственного изолятора службы государственной безопасности, дни сменялись днями. Аллан поведал пастору Фергюсону историю своей жизни, не опуская ничего. После этого пастор умолк и перестал с Алланом разговаривать, поняв, какие отношения связывают его соседа по камере с американским президентом и, что гораздо хуже, со сброшенными на Японию бомбами. Вместо этого пастор обратился к Богу и, спрашивая совета, в самом ли деле Господь послал господина Карлсона ему, пастору, в помощь, или за всем этим, наоборот, стоит сам сатана? Но Бог ответствовал молчанием, как поступал нередко, и такой ответ пастор Фергюсон всегда понимал как призыв думать самому. Вообще-то попытки пастора обойтись собственным умом не всегда хорошо кончались, но это еще не повод сдаваться. Взвесив в течение двух дней все «за» и «против», пастор Фергюсон пришел к выводу. С язычником на соседней койке следует покамест заключить перемирие и сообщил Аллану, что намерен снова начать разговаривать с господином Карлсоном. Аллан признал, что хотя с молчащим пастором ему было, конечно, куда лучше и спокойнее, но в перспективе все-таки предпочтительнее, когда человек отвечает, если к нему обращаются. Кроме того, надо все-таки попытаться выбраться отсюда, причем желательно до того, как этот главный убийца вернется из Лондона, так что не дело нам сидеть по своим углам и дуться друг на друга, как считает господин пастор. Ну да, пастор Фергюсон поддерживал такой подход. Когда главный убийца снова будет на месте, их ожидает краткий допрос, после которого люди, как правило, исчезают. Так, по крайней мере, слышал пастор Фергюсон. Камера предварительного заключения не была, разумеется, настоящей тюрьмой со всеми ее атрибутами, включая двойные засовы на всех дверях. Иногда охранники даже вообще забывали запереть двери как следует, однако на входе и выходе из здания всегда стоят не меньше 4 человек охраны, и эти не станут хлопать глазами, если вдруг Аллан и пастор попытаются прошмыгнуть мимо. «Может, попробовать бунт устроить?» — размышлял Аллан. «А потом смыться в общей суматохе? Такой вариант стоит обдумать». И чтобы поразмыслить спокойно, Аллан дал пастору задание выяснить у охраны, сколько у них осталось времени, точнее говоря, когда возвращается главный убийца. «Когда уже будет слишком поздно?» Пастор обещал разузнать, как только представится такой шанс. Может, прямо сейчас, потому что за дверью лязгнуло. Самый молодой и любезный из охранников заглянул в камеру и сочувственным видом сообщил. Премьер-министр уже вернулся из Англии, так что пора и на допрос. Кто из вас пойдет первым? Глава Национальной организации сведений и безопасности сидел в своем тегеранском кабинете и пребывал в самом дурном настроении. Он только что съездил в Лондон, где англичане его отчитали. Его, премьер-министра, практически главу службы безопасности, одного из столпов иранского общества, отчитали англичане. Шах только и думает, как бы угодить этим снобам. Нефть целиком у них в руках, а сам он зачищает страну от всех, кого такой порядок не устраивает. А это дело непростое, потому что много ли народу довольны шахом? Исламисты недовольны, коммунисты недовольны и уж точно недовольны местные рабочие нефтяники, которые буквально надрываются ради заработка, соответствующего 1 британскому фунту в неделю. И за это, за все, получить выволочку вместо похвалы. Глава иранской тайной полиции сознавал, что допустил промах, когда некоторое время назад малость перестарался с одним задержанным провокатором неясного происхождения. Провокатор говорить отказывался, только требовал немедленно его отпустить. Дескать, единственная его вина в том, что он настаивал, в очереди в мясную лавку должны стоять все, включая сотрудников службы безопасности. Сообщив это, провокатор скрестил руки на груди и отвечал молчанием на все вопросы касательно того, кто он такой. Вид провокатора главе Госбеза не понравился, как явно провокационный, и он взял и применил к нему пару новейших пыток из арсенала ЦРУ. Глава вообще преклонялся перед американскими изобретениями, и только тут выяснилось, что провокатор — ассистент британского посольства. Ситуация пренеприятная. Вышли из нее так. Сперва к ассистенту проявили максимум любезности, потом отпустили, но устроили так, чтобы его тут же хорошенько переехал грузовик и немедля скрылся с места происшествия. Вот так предотвращают дипломатические скандалы, подумал тогда начальник тайной полиции, очень довольный собой. Но англичане собрали все, что осталось от ассистента, и послали в Лондон, где труп изучили под лупой. После чего главу службы безопасности вызвали в Лондон и потребовали разъяснений относительно ассистента посольства в Тегеране, который сперва бесследно исчез, а через 3 дня появился на улице перед главным зданием службы безопасности, где настолько неудачно попал под грузовик, что лишь с большим трудом удалось обнаружить следы пыток, которым ассистент был перед этим подвергнут. Начальник тайной полиции сперва уверял, что не имеет об этом ни малейшего понятия, ведь именно так устроена дипломатическая игра. Да только ассистент, как назло, оказался сыном какого-то лорда, а лорд, в свою очередь, приятелем недавно отошедшего от дел премьер-министра Уинстона Черчилля. Так что в этот раз англичане не могли не выразить своей обеспокоенности. Так что теперь за обеспечение безопасности предстоящего всего через пару недель визита упомянутого Черчилля в Тегеран будет отвечать не Национальная организация сведений и безопасности, как предполагалось, а эти неумехи из личной гвардии шаха, что, разумеется, совершенно вне их компетенции. Это означало серьезный удар по руководителю тайной полиции и одновременно отдаление его от шаха, причем способом, который приятным никак не назовешь. Чтобы развеять свои горькие мысли, начальник велел привести первого из двух врагов общества, что наверняка ждут не дождутся в предвариловке. Надо будет коротенько допросить его, потом быстро и без шума казнить с последующей традиционной кремацией трупа, потом обед, а другим врагом можно заняться во второй половине дня. Аллан Карлсон вызвался идти первым. Глава службы безопасности встретил его в дверях кабинета, взял под руку, пригласил господина Карлсона присаживаться и предложил чашечку кофе, а может и сигарету. Аллан, пожалуй, ни разу в жизни не встречался с главными убийцами, однако представлял их себе гораздо менее обходительными людьми, чем этот главный убийца, и с благодарностью принял кофе, но желательно без сигареты, с позволения господина премьер-министра. Начальник службы безопасности имел обыкновение начинать допрос крайне учтиво. «Мало ли, что ты намерен отправить человека к правоцам, это еще не повод вести себя как вахлак». К тому же начальнику было забавно наблюдать, как в глазах у жертвы постепенно начинает теплиться огонек надежды. Люди вообще так наивны. Впрочем, эта жертва пока что даже напуганной не выглядела и обратилась к главе госбезопасности в точности так, как тому бы хотелось. Любопытное начало. Хорошее. На допросе Аллан за отсутствием заранее разработанной стратегии выживания изложил избранные моменты и самые недавние части своей истории, а именно: он специалист-подрывник, отправленный президентом Гарри Труманом в Китай на невыполнимое задание бороться с коммунистами, оттуда он отправился в долгий пеший путь в Швецию и теперь сожалеет, что из-за того, что Иран как раз оказался у него на пути, пришлось ступить на территорию этой страны, не имея соответствующей визы. Но он готов тут же уехать отсюда, если господин премьер-министр позволит ему это сделать. Начальник службы безопасности задал ряд встречных вопросов, в частности, почему Аллан Карлсон на момент задержания находился в компании иранских коммунистов. Аллан честно отвечал, что он и коммунисты встретились совершенно случайно и тут же договорились вместе перейти Гималайские горы, и добавил, что если бы господин премьер-министр сам затеял подобную прогулку, то, верно, не стал бы слишком привередничать, выбирая попутчиков, потому что горы там, правда, ужас какие высокие. Начальник службы безопасности не планировал пешего перехода через Гималаи, как и не собирался отпускать на свободу сидящего перед ним человека, но у него родилась мысль. А не попытаться ли использовать этого эксперта-подрывника с международным опытом, прежде чем пустить в расход? Из плохо скрываемой заинтересованностью в голосе глава госбезопасности спросил: «А какой, собственно, у господина Карлсона имеется опыт в деле отправки известных и хорошо охраняемых персон на тот свет?» Аллан в жизни не занимался такими вещами, чтобы специально с умыслом сидеть и планировать, как подорвать живого человека, точно это какой-нибудь мост. И желание заняться этим делом тоже никогда не испытывал, но теперь стоило поразмыслить. Кажется, он что-то задумал, этот главный убийца, что сидит напротив и курит сигарету за сигаретой. Аллан пораскинул мозгами, порылся в памяти и в торопях не нашел ничего лучшего, чем Гленн Миллер. «Гленн Миллер?» — повторил глава службы безопасности. Аллан помнил, в каком шоке все были пару лет назад в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, когда пропал Гленн Миллер, легенда джаза, и в американский военный самолет попросту исчез у берегов Англии. «Именно!» — подтвердил Аллан, подпустив голос таинственности. Согласно приказу, все должно было выглядеть как обычная авиакатастрофа. И мне это удалось. Я устроил, чтобы оба мотора взорвались, и он потерпел крушение примерно над серединой Ла-Манша. С тех пор его никто не видел. Судьба достойная нацистского перебежчика, если господину премьер-министру интересно знать мое мнение. «Гленн Миллер был нацистом?» — удивился глава службы безопасности. Аллан кивнул утвердительно и мысленно попросил прощения у всех живых родственников Гленна Миллера. Глава службы безопасности со своей стороны никак не мог прийти в себя от новостей, что его джазовый кумир оказался пособником Гитлера. Тут Аллан решил, что пора перехватывать инициативу, пока главный убийца не успел задать массу встречных вопросов насчет этой истории с Гленном Миллером. «Если господин премьер-министр пожелает, то я готов максимально незаметно устранить кого угодно в обмен на то, что после этого мы с вами расстанемся друзьями». Начальник иранской службы безопасности все еще пребывал в смятении, узнав истинное лицо автора «Серенады лунного света», но позволить помыкать собой не собирался. Ни в какие переговоры о будущем Аллана Карлсона он вдаваться не намерен. Если я пожелаю, то ты устранишь, кого я пожелаю, просто за то, что я, может быть, еще подумаю насчет возможности оставить тебя в живых, — сказал начальник тайной полиции и перегнулся через стол, чтобы загасить окурок в чашке Аллана с еще недопитым кофе. Я как раз это и имел в виду, — сказал Аллан, — просто немного неточно выразился. Таким образом, в ходе утреннего допроса наметился новый поворот, непривычный для главы службы безопасности. Вместо того, чтобы, как обычно, взять и ликвидировать предполагаемого врага общества, начальник тайной полиции перенес продолжение встречи с ним на вторую половину дня, чтобы спокойно и без спешки обмыслить ситуацию. А после обеда он снова встретился с Алланом Карлсоном, и планы обрели конкретную форму. Задача состояла в том, чтобы лишить жизни Уинстона Черчилля, пока тот находится под охраной шахской гвардии. Но произойти это должно таким образом, чтобы никому не пришло в голову связать это ни с Национальной организацией сведений и безопасности, ни тем более с ее главой, поскольку нет никаких сомнений, что англичане станут расследовать происшествие со всей тщательностью. Работать надо чисто, без единой помарки. Если операция пройдет успешно, то все ее возможные последствия пойдут исключительно на пользу главе службы безопасности. Прежде всего, заткнутся эти снобы-англичане, не давшие службе безопасности курировать визит их бывшего премьера. Затем Шах тут же распорядится насчет чистки в рядах гвардии, поскольку именно гвардия провалила задание. И когда уляжется пыль, то положение главы тайной полиции заметно усилится, тогда как нынче оно ослабло. Начальник иранской службы безопасности и Аллан сидели и вместе решали эту задачу, точно добрые друзья. Однако глава госбезопасности тушил сигарету в кофе Аллана всякий раз, когда ему казалось, что атмосфера становится излишне непринужденной. Наконец начальник проинформировал Аллана, что единственный в Иране бронированный автомобиль сейчас как раз стоит здесь, в гараже, одним лестничным маршем ниже — «Десото Субурбан». «Он вишневого цвета и очень элегантен», — сообщил глава госбезопасности. «И весьма вероятно, что как раз теперь гвардия обратится к ним за этим автомобилем, потому что как иначе они смогут доставить Черчилля из аэропорта во дворец Шаха?» Аллан сказал, что, пожалуй, грамотно собранное взрывное устройство, укрепленное на шасси автомобиля, — это решение вопроса. Но с учетом пожелания господина премьер-министра, чтобы следы не вели к нему лично, Аллан предложил бы сделать две вещи. Первое. Чтобы взрывчатая смесь состояла из тех же ингредиентов, которые используются коммунистами Мао Цзэдуна в Китае. В силу обстоятельств Аллан все эти вещи прекрасно знает и не сомневается, что сумеет устроить так, что покушение будет выглядеть как дело рук маоистов. А во-вторых, взрывное устройство надо спрятать в передней части шасси Десото, но сработать оно должно не сразу, а сперва благодаря специальному дистанционному механизму, в которых Аллан, кстати сказать, тоже разбирается, отскочить на землю и взорваться на несколько десятых долей секунды позже. За эти десятые доли секунды взрывное устройство как раз успеет оказаться под задней частью машины, то есть там, где наверняка будет сидеть Уинстон Черчилль, посасывая свою сигару. Взрыв пробьет пол в машине, отправит Черчилля к праотцам, и одновременно в земле появится большая воронка. Поэтому все подумают, что взрывчатка находилась под асфальтом, и никому в голову не придет, что автомобиль был коварно заминирован. Такая вот небольшая дымовая завеса, наверное, могла бы устроить господина премьер-министра. Начальник службы безопасности хихикнул от удовольствия и азарта и метнул свою только что зажженную сигарету Аллану в только что налитый кофе. Аллан сказал, что господин премьер-министр, конечно же, волен поступать так, как ему хочется, но, похоже, господина министра не вполне устраивает пепельница, которая стоит возле него, и если господин министр позволил бы Аллану ненадолго отлучиться, то Аллан пошел бы в город и купил бы господину министру новую красивую пепельницу. Речи насчет пепельницы начальник пропустил мимо ушей, зато сразу же одобрил все сказанное до этого и потребовал список всего, что понадобится господину Карлсону, чтобы снарядить упомянутую машину как можно скорее. Аллан написал название 9 ингредиентов, входивших в состав взрывчатой смеси. К ним он добавил 10-й нитроглицерин, который, на его взгляд, тоже мог пригодиться, и 11-й пузырек чернил. Затем Аллан попросил, чтобы господин премьер-министр выделил какого-нибудь из проверенных сотрудников в качестве помощника и ответственного по закупкам, а также позволил Аллану воспользоваться услугами своего сокамерника, пастора Фергюсона, в качестве переводчика. Глава госбезопасности пробормотал, что он бы с удовольствием отправил этого пастора в расход, потому что терпеть не может священников. Но теперь каждая минута на счету. После чего снова затушил сигарету в кофе Аллана, чтобы дать понять, что встреча окончена, и еще раз напомнить, кто тут главный. Дни сменяли друг друга, и все шло в точности по плану. Командующий шахской гвардией и в самом деле явился и сообщил, что намерен забрать де Сото в ближайшую среду. Руководитель службы безопасности кликотал от ярости. Начальник гвардии просто сообщил, что берет машину, даже не спросил разрешения. Глава службы безопасности так взбеленился, что забыл на какое-то время, что это-то как раз и хорошо. Представить только, что было бы, не появись командир гвардейцев и не затребуй машину. К тому же начальник гвардии скоро за все поплатится. Кроме того, Аллан теперь точно знал, сколько у него осталось времени, чтобы довести минирование автомобиля до конца. К сожалению, и до пастора Фергюсона дошло, что именно должно произойти. Мало того, что он тоже окажется причастен к убийству бывшего премьер-министра Черчилля. У пастора были к тому же основания полагать, что следом закончится и его собственная жизнь. А предстать пред Господом сразу по совершении убийства — это совсем не то, о чем мечтал пастор Фергюсон. Но Аллан успокоил пастора, объяснив, что у него есть план насчет того и другого. Во-первых, Аллан видит некоторые возможности для них с пастором сбежать отсюда, а во-вторых, вовсе не обязательно, чтобы это произошло за счет господина Черчилля. Но для этого надо, чтобы, когда настанет подходящий момент, пастор делал то, что скажет ему Аллан, и пастор пообещал. Ибо господин Карлсон — единственная надежда для пастора Фергюсона остаться в живых. Бог ведь на запросы по-прежнему не отвечает, уже скоро месяц как. Может, разгневался на пастора за попытку сотрудничать с коммунистами?